Ученые жертвовали всем на этом пути, на пути требования знаний. Будь это имущество, или спокойная жизнь, или семья. Как спросили однажды Ибн Таймия рахимаху Тааля, его 40 лет, почему он до сих пор не женился? Он ответил, что он забыл. Забыл по причине своей занятости, знаний. Яхья ибн Маим получил в наследство 1 000 000 дирхамов. И все эти деньги он израсходовал, путешествуя в поисках знания, хадисов, что у него даже деньги на обувь не осталось. Рассказывают про имама Малика, рахимахуллах, что учеба, поиски знания привело его к тому, что он даже разбирал крышу своего дома и продавал доски. Также ученые на этом пути жертвовали такой вещью, как телесный покой. Поскольку знание – великая вещь, которую можно достичь только кропотливым трудом, бодрствованием и полным отказом от удовольствий и покоя, как говорили ученые, знание и телесный покой несовместимы. Поэтому каждый, кто хочет приобрести знания, должен проявить усердие, избавиться от слабости и лени. Ведь нет хуже вещи, чем лень, и отсутствие желания узнать побольше. Смотри, какие страшные слова говорили ученые. Если ты видишь, что не имеешь желания приобретать знания, если ты видишь, что у тебя отсутствует желание приобрести знания, не проявляешь усердия, ленишься на этом пути, то знаешь, что ты один из тех, кого презирает, отдаляет от себя Аллах. Аль-Хасан аль-Басри, рахимахуллах, говорил, если Аллах презирает своего раба, то отбивает у него желание учиться. Другой же ученый говорил, самый, кого мне жалко, это двоих. Тот, кто хочет учиться, но не имеет способности на это. И того, кто имеет способность, но не учится. И я удивляюсь тому, кто имеет способность учиться, но не учится. Поэтому усердие, горячий пыл, возвышенные стремления – это оружие каждого студента, которое поможет ему завладеть огромным количеством трофеев. Ведь тот, кто усерден в своем деле, тот всегда добьется того, чего он хочет. Как говорил Сафарани, кто привыкнет не спать, откажется от постели и подушки, будет ради поиска знания отлучаться от семьи и детей, то найдет то, что искал. Подобно тому, кто настойчиво стучится в дверь, тот всегда войдет. Поэтому мы должны приложить все свои усилия, все свое усердие, иметь только возвышенные стремления и не обращать внимания ни на какие трудности. Давайте вспомним некоторые примеры из жизни наших предшественников, в которых рассказывается о их усердии. Яхья ибн Маин, рахимахуллах, говорил, «Я своей рукой записал 1 000 000 хадисов, и если бы я не переписывал бы каждый хадис по 50 раз, то никогда бы не запомнил его». Субханаллах, общее количество 50 миллионов раз переписывал Яхья ибн Маин хадисы. Абу Исхак аш-Ширази говорил, рахимахуллаху тааля, «Каждый урок я повторял по 100 раз. Если в качестве примера по какому-либо вопросу приводилась строчка из поэмы, то я ради этой строки заучивал целую поэму». Ибн Фурат оставил после себя почти 20 сундуков, наполненных книгами, большинство из которых были переписаны его рукой. Имам ан-Навави, рахимуллах, когда был студентом, брал по 12 уроков в день. И он говорил, я записывал примечания ко всему. Будь это объяснение сложных моментов, или толкование неясных выражений, или терминов, или расстановка гласов. И Аллах сделал мое время и мои занятия благословенными и помог мне в этом деле. Субханаллах, в наше время человека не заставишь посидеть 45 минут, полчаса с тобой, 1 час для того, чтобы выслушать урок и для того, чтобы взять пользу. А имам Навави, рахимахуллаху тааля, 12 уроков в день. И действительно, как говорится, возвышенные стремления на сегодняшний день у тех, требующих знания, очень-очень низкие. Аль-Хамиди переписывал книги в жару по ночам, сидя в холодной воде. Один ученый рассказывал, что он однажды пошел к Ибн Ляхраму, к одному из чтецов ночью, чтобы занять очередь к нему. И он говорил, что его уже опередило 30 чтецов. Его очередь подошла только после полуденной молитвы. Это некоторые вот эти примеры из жизни наших праведных предков, которые указания на их возвышенные стремления и усердие, на этом пути требования знания. У нас время ограничено, можно говорить об этом часами, 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 приводить истории. перейдем к следующему принципу или качеству, которым должен обладать каждый требующий знания. В стихе, который написал Абуль Маали, имам Аль-Харамайн, «Ахи лян танали лальма илля биситтатин, саунбика антавсилиха бибаянин, закяин вахерсин вафтикар». Следующим качеством является такое качество, как ифтикар. Что же такое ифтикар? Это то качество, которое необходимо практически для каждого мусульманина, тем более в наше время. Это качество, которое является основой в хороших нравах, быть обладателями которых нам неоднократно приказано в книге Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и в сунне посланника его Мухаммада, алейхи суляту вассалям, алейхи суляту вассалям. Ифтикар. Знаете, что это такое? Это когда человек считает, что все люди лучше него. Именно оно так и есть. Вот это вот ифтикар. Вспомните историю Умара радиаллаху анху, когда посланник, алейхи суляту вассалям, вручил одному из своих доверенных сподвижников список с именами лицемеров. Как Умар боялся, что он в этом списке. И до этого он даже знал, что он в раю. Но все равно он боялся того, что его имя также там нет. Вот это вот ифтикар. А именно, когда считаешь, что все мусульмане лучше тебя, и себя выше никого не ставишь. То есть полное отсутствие высокомерия перед кем-либо не было. Вот это вот ифтикар. Постоянное воспоминание о том, что может быть самый маленький мусульманин по своей степени на земле имеет, может быть, самую высокую степень у Аллаха Субхану ва Тааля. На пути требования знания данное качество необходимо, как мы уже сказали, для каждого из нас. Говорил Суфьян Ас-Саури, рахимахуллах, не станет человек благородным, пока не начнет брать знания у того, кто выше него. Это само собой. У того, кто такой же, как он, в наше время это огромная редкость. У того, кто даже меньше него. Вот это вот и есть наша болезнь. Поэтому, если мы посмотрим на ученика Суфьяна, имама Аль-Бухари, рахимахуллах, он приводит хадис от Тирмизи, рахимахуллах, который является учеником имама Бухари, что даже Тирмизи, рахимахуллах, когда приводил хадис, даже вспоминал, что этот хадис приводит от него Мухаммад ибн Исмаиль, то есть имам Бухари, рахимахуллах. Также Бухари приводит хадис от ибн Хузайма, то есть ученые никогда не смущались, или их никогда не смущало то, чтобы брать от тех, кто даже ниже их. Вот это вот ифтикар на пути требования знаний. Из нравов ученых, то, что они всегда отводили другим мусульманам должное место. Никогда никого хуже себя не считали. Если требовалось любить мусульманина, отдавать ему высокое место за его свидетельство, они это делали. Если достоин был мусульманин высокого места, хотя бы по той причине, что он читает молитву, они отводили ему это высокое место. Если достоин мусульманин высокого места, хотя бы за то, что он постился, они отводили ему это высокое место. Если достоин мусульманин высокого места, хотя бы за то, что он тот, кого называют мусульманином, они отводили это должное высокое место. Это то, чему научил нас посланник Аллаха, алейхи салляту вассалям. Это то, чему нас учит Коран. Отводить мусульманину должное его место. А что тогда сказать обладателям знания? Поэтому ученые очень были внимательны в этом вопросе. Если они видели человека, которому Аллах хоть немного оказал милость в таком деле, как знание, они обязательно отводили ему это должное место. Ученые всегда признавали, что Аллах поделил знания между своими созданиями, поэтому их никогда не смущало брать от того даже, кто меньше их. Тот, кто слабее, бывает так, может знать лучше какую-нибудь вещь, лучше сильнейшего. Случалось так, что замечания выходили от слабейшего в адрес сильнейшего. Как, например, Хатиб аль-Багдади сделал с имамом Бухари, Муслим, Али ибн Мадани и так далее. Все эти, в общем, сильнее и выше, чем Хатиб аль-Багдади. И то были вещи, которые когда-то были для них закрыты. И Аллах открыл их Хатиб аль-Багдади. Вспомните историю Муса, алейхи салям. Интересная история. Когда ему сказал человек, «О тот, кто говорит с Аллахом, известен ли тебе кто-нибудь, кто более знаешь, чем ты?» На что Муса сказал, «Я самый знающий». Но Аллах сообщил: иначе, о Муса, наш Рабхадр или Хыдр, более знаешь, чем ты. И затем Аллах направил Мусу между двух морей и так далее. История известна из сурат Аль-Кав, когда Муса, алейхиссалям, повстречал этого праведного человека, который испортил лодку, который убил ребенка, который воздвигнул, заново подкрепил стену и так далее, которая хотела обрушиться. История известна, где Муса, алейхиссалям, вначале не понимая поступков этого человека, но в конце концов он понял, что за всем этим стояла огромная, безграничная мудрость. Смотри, никто даже не разногласит в том, что Муса лучше, чем Аль-Хадр. Однако Аллах дал ему то, чего не знал Муса, алейхиссалям. И Аллах поделил знания между рабами. И если мы по-настоящему начнем это понимать, никогда ни с кем у нас проблем никаких не будет. Поэтому ученые порицали того, кто приписывал к себе знания перед другими. Как однажды заявил имам Ас-Суюти рахимахуллах, что он не знает еще кого-то на земле, то достиг той же степени иджтихада, которой достиг он. И здесь началось, со всех сторон на него посыпались двусторонние вопросы. Настоящее испытание для него. К нему приходили, говорили: ты мучтахид мазхаба или абсолютный? Ему посыпались различные сомнительные вопросы, и дело дошло до того, что ему пришлось отговариваться следующим образом: по причине отсутствия времени я буду отвечать только на вопросы, кто по-настоящему невежествен. Но в любом случае, имам Ас-Суюти рахимахуллах, да смилуется над ним Аллах, имам этой общины, великий ученый. Но оно не должно быть так. Не забывай, что Аллах возносит скромного. Как сказано в хадисе, который приводит имам Муслим рахимахуллах, Всевышний Аллах возвысит того, кто смиренен и скромен ради Него. Так же, как сказал один из салифов: каждый раз, когда я заходил в маджлис с намерением быть скромным, быть незаметным, Аллах возносил меня в этом маджлисе, на этом собрании, возвеличивал меня. Однако каждый раз, когда я заходил на какой-нибудь маджлис, на какое-нибудь собрание, будучи тщеславным, имея в душе у себя высокомерие, Аллах обязательно позорил меня на этом собрании. Некоторые саляфы говорили: ученые должны сыпать свою голову землей, чтобы почувствовать, кто они на самом деле перед Всевышним Аллахом. Другие говорили: самый скромный человек – это самый знающий. Подобно тому, как в самом низком месте собирается самое много воды. В общем, вся эта тема возвращается к хорошим нравам, которые являются первоочередными для каждого требующего знания. Это такие нравы, как скромность, желание добра, отсутствие зависти, удержание своего языка, отводить людям должное место и так далее. Давайте немного поговорим о нравах, которыми должен обладать каждый требующий знания. Хотелось бы прочитать вам отрывок из очень хорошей книги, которая называется «Тухфату Талибиляйн». В этой книге есть глава, которая называется «Борьба с тщеславием». Тщеславие – это то, что противоположно искренности. Очень хорошие слова, поэтому хотелось бы уделить им немного внимания. Аль-Маврадий сказал, что касается того, какими нравственными качествами, надлежащими и необходимыми для них должны обладать ученые, то это скромность и не тщеславие. Поскольку скромность – это то качество, которое располагает к себе, а тщеславие – то качество, которое отталкивает от себя. Тщеславие – это пятно, которое никогда никого не украшало. Тем более ученого, поскольку за ним следуют люди. Очень часто ученых охватывает самодовольство, потому что они отличаются от других таким благоденствием, как знание. Но если бы они хорошенько подумали и поняли, что является причиной, приводящей к знанию, то сочли бы для себя скромность более предпочтительной, отстранение от самодовольства более достойным. Ведь самодовольство – это недостаток, несовместимый с высокими качествами человека. И та добродетель, то благоденствие, то знание, которое они приобрели, никак не затмит того недостатка, того тщеславия, которое их может охватить. То качество, которое отталкивает от себя. Тщеславие – это пятно, которое никогда никого не украшало. Тем более ученого, поскольку за ним следуют люди. Очень часто ученых охватывает самодовольство, потому что они отличаются от других таким благоденствием, как знание. Но если бы они хорошенько подумали и поняли, что является причиной, приводящей к знанию, то сочли бы для себя скромность более предпочтительной, отстранение от самодовольства более достойным. Ведь самодовольство – это недостаток, несовместимый с высокими качествами человека. И та добродетель, то благоденствие, то знание, которое они приобрели, никак не затмит того недостатка, того тщеславия, которое их может охватить. То есть, насколько бы ни была у человека степень высокого знания, если тщеславие, это тщеславие может погубить, лишить человека той высокой степени, которую он имеет у Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Причиной же самовлюбленности некоторых требующих знаний или ученых является то, что они смотрят на большое число невежественных людей, на тех, кто ниже них. Но они должны смотреть на тех, кто выше, из числа ученых, ведь у знания нет пределов. Обязательно есть тот, кто выше, тот, кто обладает большим знанием, как Аллах сказал в своей книге: «Ман нарфау дараджати ман наша фафаука кулли зи альмин алим». Мы возвышаем по степеням, кого захотим, то есть по степеням знания. Ведь выше всякого обладателя знания есть более знающий, как Аллах говорит в своей книге. Толкователи Курана говорят, что выше любого обладателя знания есть тот, кто знает больше первого, и так, пока не дойдет до Всевышнего Аллаха, который знает лучше всех. Одного мудреца спросили: кто знает все? Кто знает все абсолютно? Он ответил: все люди. Аш-Шааби сказал: я не встречал никого равного себе. Но если бы только захотел встретить того, кто знает больше меня, то непременно встретил бы его. Аш-Шааби произнес эти слова не для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство, за что удостоился бы порицания, а только для того, чтобы показать величие знания, которое никому невозможно постичь до конца. И каждый, кто обладает знанием, должен смотреть на себя, как на человека, проявившего нерадение в том, в чем он действительно допустил упущение, чтобы уберечь себя от восхищения тем, чего он достиг. Одно мудрое изречение гласит: приобретая знания, не смотри на большое число невежественных людей, а смотри на тех, кто выше тебя из числа ученых. И ты можешь увидеть, что восхищается собственным знанием и превозносится тем, чего он достиг, только тот, кто не родив и не усерден. Потому что, быть может, он, не зная цену знанию, считает, что, проникнув в его тайны, он постиг большую его часть. А что касается того, кто усердно и старательно идет по пути знания, то он знает, что его цель далека, а пределы знания недостижимы. Именно это оберегает от тщеславия каждого человека, то есть признание того, что цель далека, и то, чего он достиг, еще очень-очень мало. Аш-Шааби сказал: знание измеряется тремя ступенями. Кто проходит одну ступень, тот задирает нос и думает, что постиг его. Кто достигает второй ступени, тот понимает, чувствует свою ничтожность и понимает, что не постиг это знание. Что же касается третьей ступени, то, увы, ее никто никогда еще не достиг. То есть вот эти хорошие слова, которые сказал Аш-Шааби рахимахуллах: знание измеряется тремя ступенями. И мы видим это в жизни, когда человек, проведя, можно сказать, короткие дни, попадает под влияние шайтана и начинает говорить без знаний налево-направо. Считает себя наиболее знающим человеком, считает, что он достиг уже великого. И даже иногда умудряется говорить такие слова: я же сказал вам, я же ответил вам, я же постановил вам, и так далее, что мы можем много видеть на пути этого знания. Нет, это наоборот указывает на невежество этого человека, который берет на себя храбрость считать, что он знающий. По-настоящему знающий человек, он всегда будет скромен. Есть причины, когда человек вынужден показывать свое знание перед другими. Об этом мы, иншаллах, вспомним немного позже. Однако, насколько человек может, насколько ему возможно, он должен скрывать то, что он является обладателем какого-либо знания. Что касается второй ступени, как говорил Ибн Таймия рахимахуллах: чем я больше постигаю знания, тем я больше вижу свое невежество, тем я больше нахожу в себе невежество. Вот это вторая ступень. Именно ступень истинных ученых, которые, когда достигают степени настоящих ученых, настоящих имамов этих общины, этой общины истинных имамов, этой исламской общины, они начинают понимать, насколько они невежественны и насколько это знание широко. И что еще, понадобится очень-очень много времени для того, чтобы достигнуть это знание. Затем автор говорит: «Я предостерегаю тебя от того, что случилось со мной. Я написал книгу, посвященную вопросам торговли, и собрал в ней все, что смог собрать из книг, написанных разными людьми. Я неустанно трудился и напрягал свой ум, пока не завершил ее, исправив все недочеты. Уже почти восторгался ею и вообразил себе, что лучше всех знаком с этим разделом знаний, как раздел фек в деле торговли. Когда у меня был урок, ко мне пришли два бедуина и спросили об условиях продажи двух принадлежащих им ожерелий в пустыне, что включало в себя четыре вопроса. Я не знал ответа ни на один из них. Я замолчал, погрузившись в раздумья и размышляя о том, что случилось со мной и с ними. Они спросили меня: «Неужели у тебя нет ответа на то, о чем у тебя спросили, тогда как ты главный среди этих людей?» Я ответил: «У меня нет ответа». Они воскликнули: «Вот это да!» и ушли. Затем они пришли к тому, кого многие из моих учеников превосходят знания, и спросили его. Он быстро ответил на их вопросы, чем удовлетворил их, и они ушли от него, довольны его ответом, восхваляя его знания. Я остался в замешательстве, размышляя о том, что случилось со мной и с ними. Я до сих пор раздумываю над теми же самыми вопросами, что и тогда. Это стало для меня предостерегающим назиданием и поучительным уроком, которому я внял всей своей душой, после которого тщеславие стыло, и мне была дарована помощь от Аллаха и дано руководство прямого пути. Ибн Хазм, рахимахуллах, говорил: «Кто подвергнется испытанию тщеславия, пусть поразмышляет над своими недостатками. Если его станут восхищать его высокие качества, то пусть поищет себе плохие. Если же все его недостатки скроются от него, и он даже решит, что лишен всех этих изъянов, то познает, он навсегда несчастлив, и у него больше всех пороков и недостатков, и меньше всех благоразумия. И в первую очередь он слам умом и невежественным. И нет порока худшего, чем эти, поскольку разумный человек всегда отыскивает в себе свои недостатки, борется с ними и стремится их искоренить. Кто вообще не видит в себе никаких недостатков, тот заблуждается и становится глупым, ничтожным, порочным, подлым, не имеющим здравого смысла и разума, и не способным понимать человеком. И уже нет человека более порочного, чем он, и нет положения более низкого, чем то, в котором он находится. И пусть он займется собственным воспитанием, отыскивая в себе свои недостатки, что отвлечет его от любования самим собой и выискиванием чужих недостатков, которые не причиняют ему вреда ни в этом мире, и не в том мире, в мире вечном. Затем мы говорим тщеславному: посмотри на себя, если ты найдешь в себе недостатки, то избавишься от своего тщеславия. Не сравнивай себя с теми, у кого недостатков больше, чем у тебя, чтобы не начать относиться к порокам легко и не последовать за худшими людьми, но сравнивай себя с теми, кто лучше тебя, и тогда твоему тщеславию придет конец, и ты избавишься от этой отвратительной болезни, которая порождает в тебе неуважение к людям, когда среди них, несомненно, есть и такие, кто лучше тебя. Если ты неуважительно относишься к людям, не имея на то права, то они отнесутся к тебе так же, как по праву. Так же, но по праву, так же отнесутся к тебе неуважительно, как Аллах сказал в Коране: «Ваджаза усай атин сай атумислюха», и воздаянием за зло послужит зло, подобное ему. И ты добьешься того, что с тобой в действительности станут пренебрегать, тебя возненавидит великий всемогущий Аллах и лишит тебя твоих благоденствий. И далее автор перечисляет советы, которые помогут человеку защититься от тщеславия. Во-первых, если тебя охватит восхищение твоим умом, то поразмышляй над каждой злой мыслью, которая приходит тебе на ум, над своими ложными мечтами, которые охватывают тебя, и тогда тебе станут видны недостатки твоего ума. Во-вторых, если тебя охватит восхищение твоими мыслями, твоими идеями, то задумайся над своими ошибками, запомни их и не забывай. Поразмышляй над каждой мыслью, которая казалась тебе верной, но все оказалось не так, другой был прав, а ты ошибся. Если ты сделаешь это, то по меньшей мере окажется, что твоих ошибок столько же, сколько и правильных решений, если ты задумаешься о своих ошибках в тот момент, когда тебя охватит восхищение твоими мыслями. Даже может более этого, ты увидишь, что ошибок окажется больше, чем правильных решений. В-третьих, Если тебя охватит восхищение твоими благодеяниями, то подумай о своих грехах и упущениях, а также о своих пороках и о том, что они в тебе есть. И клянусь Аллахом, ты обнаружишь их в себе столько, что они затмят твои благодеяния и сведут на нет твои добрые поступки. И вот тогда пусть тебя охватит бесконечная тревога, забота, измени свое самодовольство на неудовлетворенность собой, на признание того, что ты беден перед Всевышним Аллахом, ничтожен за свои упущения и недостатки. В-четвертых, если тебя охватит восхищение твоим знанием, то знай, что это не черта твоего характера, это не ты такой, а дар Всевышнего Аллаха, подарок для тебя от Всевышнего Господа. Поэтому не отплачивай ему за этот подарок, совершая то, что вызывает его гнев, то есть самодовольство и тщеславие. И может случиться так, что он заставит тебя забыть это знание, послав тебе как испытание болезнь, которая выбьет у тебя из головы то, что ты знал и учил. Мне рассказал Абдуль-Малик ибн Тариф, знающий, проницательный, умеренный в делах, беспристрастный человек, в осуждениях человек, обладая исключительной памятью, и услышав что-либо больше, он никогда не нуждался в повторении. Он однажды вышел в море, и его постиг страшный испуг, и заставил забыть больше из того, что он знал, серьезно нарушив его память. И прежняя проницательность к нему так и не вернулась. И меня однажды постигла болезнь, и когда я отправился от нее, то забыл все, что когда-то учил, не считая ничтожной малости, и я вернул свое знание только спустя несколько лет. Затем также подумай о том, что в тех областях знания, которыми ты занимаешься и восхищаешься своими достижениями в них, скрыто от тебя и неопознанно осталось больше, чем из того, что ты узнал. И пусть место самолюбования, довольства в твоем сердце займет неудовлетворенность и недовольство собой, что будет лучше для тебя. И подумай о тех, кто знает больше тебя, и ты найдешь, что таковых много, и почувствуй тогда свою ничтожность. И подумай о том, что ты не выполняешь своих обязанностей по отношению к знанию, ведь ты не используешь то, что знаешь, и твое знание будет свидетельствовать против тебя, и было бы намного лучше для тебя не быть ученым. И знай, что в таком случае невежда во много раз разумнее тебя, он в лучшем положении, чем ты, и заслуживает большего оправдания. И пусть рухнет все твое тщеславие. И быть может, твое знание своим знанием, своими достижениями, которыми ты гордишься, эти достижения являются лишь достижением или знанием по отстающим наукам. И тогда посмотри на тех, чье знание имеет большую значимость, чем твое, как в этом мире, так и в мире вечном, и ты почувствуешь свою ничтожность. Ибн Джаузи, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Иблис обманул людей, обладающих знанием, использующих его, подойдя к ним с другой стороны. Он внушил им, что гордится своим знанием, питать зависть к подобным себе людям и совершать свои дела на показ, чтобы добиться главенствующего положения, уместно. Иногда он показывает им, что таковое является их неотъемлемым правом, а иногда возбуждает в них любовь к этому, и они не перестают этого делать, хотя и знают, что ошибаются. Избежать этого сможет тот, кому удастся непрестанно размышлять о таких грехах, как высокомерие, зависть и совершение дел на показ, кто осознает, что знание не избавляет от зла подобных качеств, приобретенных человеком, а наоборот, еще больше увеличивает наказание за них, поскольку знание лишь станет еще большим доводом против человека, если у него эти поганые, порочные качества. А кто будет изучать биографию предшественников из числа ученых, использовавших свое знание, тот увидит свою ничтожность по отношению к ихнему знанию и оставит высокомерие. И кто познает Аллаха, тот не будет совершать дела на показ. А кто задумывается над тем, что все происходит лишь по его воле, тот не станет завидовать. То есть еще раз, кто будет изучать биографию предшественников из числа ученых, которые использовали свое знание, тот увидит свою ничтожность по отношению к ним и оставит высокомерие. Кто познает Аллаха, тот не будет совершать дела на показ. А кто задумается над тем, что все происходит лишь по воле Аллаха, тот никогда не станет завидовать. Ведь Аллах наделяет человека каким-либо благоденствием по воле своей. А зависть – это в какой-то степени недовольство той милостью Всевышнего Аллаха, которым он наделяет, кого пожелает, а также недовольство предопределением Всевышнего Аллаха, который предопределил то, что другому мусульманину он дал больше, чем тебе. И может случиться так, что вполне зрелые ученые избавятся от явных нарушений Иблиса, и тогда он вновь придет к этим ученым, скрывая свои козни, и скажет Я не встречал никого равного тебе. Как хорошо ты меня знаешь, все, что у меня внутри и что снаружи. И если ученый из-за этих слов успокоится, то тщеславие опять погубит его. И если, а если не поддастся, то останется цел и на прямом пути. Это все на сегодня.
Аллах Субхана ва Тааля вновь облегчил нам собраться для того, чтобы продолжить говорить о том, без чего желающий достичь наследства посланника алейхи саляту ва салям, желающий стать обладателем знания, просто-напросто обойтись никогда не сможет. Это принципы и нравы на пути требования знаний, которые в самом прямом смысле, как говорили ученые, являются ключами к знанию. Мы брали темой в нашей беседе высказывание одного ученого, четверостищие, которое звучало следующим образом. «Ахи, лян таналя л'альма илля биситтатин, саунбика антафсилиха биваянин, закяин вахирсин вафтикарин вагурбатин, ваталькэни устазин ватулиззаманин». «Брат мой, не достигну тебе знания, кроме как при соблюдении шести условий», — сказал ученый. «Я тебе расскажу о них». И затем автор перечислил этих шесть условий, принципов, без которых просто-напросто ни одному требующему знания, знаний никогда не достигнуть. Мы поговорили о таких условиях, как закяун, хэрс. Также мы начали обсуждать такое условие, третье условие, как ифтикар. На нем мы и остановились. Мы говорили, что данное качество является основой благовоспитанности. Данное качество является указанием на то, что обладатель этого качества является обладателем великих нравов, которые любит Аллах Субхана ва Тааля, которыми он доволен. Ученые говорят, что нравы – это внутренняя картина человека. То есть, хочешь узнать внутреннюю картину человека – посмотри на его нравы. Человек имеет две картины. Имеет внешнюю картину, имеет внутреннюю картину. Внешняя сторона человека – это то, как нас создал Аллах Субхана ва Тааля по своей природе внешней, то есть кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то полный, кто-то худой и так далее, в таком смысле. Что касается внутренней картины человека, она существует у каждого из нас. У кого-то она бывает очень хорошая, эта внутренняя картина человека, у кого-то бывает, не постесняемся это слово, ужасная эта картина человека, что от этого человека бегут люди, что жена не хочет с ним жить. Дети не могут терпеть своего родного отца. А ученые, увидя эту ужасную внутреннюю картину, делают для себя вывод, что знание слишком дорогая вещь для того, чтобы давать ее человеку с таким внутренним обликом. Значит, нравы – это внутренний облик человека. И этот внутренний облик наш иногда бывает нам дан от Аллаха с рождения. То есть, например, кто-то родился с такими качествами, как доброта. Кто-то родился с такими качествами с самого рождения, как стыдливость. Кто-то родился с такими качествами, как щедрость. Иногда наш внутренний облик, наши нравы мы вынуждены вырабатывать в течение всей жизни. Как, например, кто-то по своей природе злой человек. Однако он ради довольства Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля решил избавиться от этого недостатка. Приложил все усилия, отдал все силы и воспитал в себе такое качество, как доброта. Кто-то был эгоистичный, и он с помощью Аллаха, имея искреннее намерение, воспитывает в себе такое качество, как забота о близких ему братьях. Понятно, да, с этим? Мы сказали, что нравы бывают как приобретенными, так же бывают врожденными. И доказательство на это слова посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, когда он сказал одному из своих сподвижников: «Поистине в тебе два качества, которые любит Аллах. Кротость и спокойствие». На что этот человек сказал: «Эти два качества я сам приобрел или с самого рождения Аллах заложил их мне?» На что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: «Аллах заложил в тебе эти два качества с самого рождения». То есть в этом указание на то, что хорошие нравы бывают как от рождения, так же бывают приобретенными. И нет сомнения, что хорошие нравы от рождения являются великим даром от Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, который он дает тому, кому пожелает. Тот, у кого нет с рождения этих благородных качеств, то он может. Более того, он обязан воспитать в себе эти внутренние качества, которые станут результатом того, что Аллах полюбит своего раба, Субхана ва Тааля. Хотелось бы коснуться одного очень важного вопроса. Многие думают, что хорошие нравы, их проявление мы видим только во взаимоотношениях между созданием Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Данное понимание немного ограничено. Оно на самом деле намного-намного шире. Помимо того, что человек может проявлять свои самые лучшие нравы во взаимоотношениях с созданием, также он обязан показывать самые лучшие нравы во взаимоотношениях со своим Создателем, то есть со Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. В чем находят свое отражение хорошие нравы по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля? Хорошие нравы создания во взаимоотношениях с Создателем, с Его Господом, заключают в себя три вещи. То есть или проявляются в трех вещах. Первая вещь – принимать все, что сообщил Аллах, и верить в это, будь это скрытым или явным. Второе – принимать все законоположения Аллаха, выполняя то, что приказано, и стараясь того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Третье – принимать должным образом предопределение Аллаха, будучи терпеливым и довольствуясь тем, что Он, Свят Он и Велик, пожелал. Эти три вещи, на которых основываются хорошие нравы человека во взаимоотношениях с Аллахом Субхану ва Тааля. Первое, мы сказали, принимать все, что сообщил Аллах, и верить в это. И то, что сообщил пророк, алейхиссаляту вассалям, так как все, что он сказал, Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, ему ниспослано от Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. То есть, чтобы у человека не было ни сомнения, ни колебаний относительно всего того, что нам сообщено Всевышним Аллахом и его посланником, алейхиссаляту вассалям. Так как все, что сообщил Аллах, исходит от его безграничного знания. И он самый правдивый из всех тех, когда что-либо говорил. Как Аллах сказал в Коране, «Ваман аздака мин Аллахи хадиса». И кто же правдивее Аллаха в рассказе? Обязательно каждый из нас должен верить во все то, что сообщил Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, и сторониться сомнений в том, что он сообщил или сообщил его посланник, алейхи саляту вассалям. А лучшей защитой от сомнения, от колебания, конечно же, служит знание, овладев которым человек автоматически улучшает свои нравы со Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля, по отношению к своему Господу, принимая и веря во все то, что Он, Субхану ва Тааля, нам сообщил. И опровергая те сомнения, которые сеют ему, как мусульмане, которые постоянно вводят в религию нововведения, этим самым открывая дверь к сомнениям и колебаниям в сердце каждого мусульманина, неуверенности. А также опровергая те сомнения, которые постоянно сеют мусульманам неверные. Приведем пример. Хадис, который приводит вам Бухари рахимуллах от Аби Хурайры радиаллаху анху. Если муха упадет в питье или еду кого-нибудь из вас, пускай окунет ее, а потом только уберет. Ведь в одном крыле ее болезнь, а в другом крыле выздоровление. Это то, что сообщил нам посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, достоверное сообщение. Это сообщение из скрытых от наших глаз вещей. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как мы уже сказали, говорил только то, что ему ниспослано от Всевышнего Аллаха, и это ему тоже ниспослано. Ведь он человек и не мог знать такие скрытые вещи. Аллах Субхану ва Тааля сказал, приказал ему сказать «Куль, ля акулю лякум анди хазаинуллах». Скажи, о Мухаммад, я не говорю вам, что у меня сокровищница Аллаха. «Валя алямуль гайба, валя акулю лякум инни маляк, ин аттабиу ляма юха илайя». И не знаю я скрытого, и не говорю вам, что я ангел, я следую только тому, что ниспослано мне. Значит, это сообщение пророка, алейхиссаляту вассалям, мы должны беспрекословно принимать, так как это ниспослано от Аллаха, Субхану ва Тааля. Это из хороших нравов по отношению к Аллаху, Субхану ва Тааля. И должны быть уверены, что то, о чем говорится в хадисе, истинная правда. И не должно быть у нас никаких сомнений, никаких колебаний. А все то, что противоречит словам пророка, алейхиссаляту вассалям, является заблуждением, как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в своей книге «Фамаза баадаль хака илля дуляль». Есть ли что-нибудь после истины, кроме заблуждения? Истина одна. То, что нам сказал Аллах, и то, что нам сказал пророк. А все, что помимо этого, только заблуждение. Другой пример из сообщений, допустим, о судном дне. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сообщил нам, что в судный день солнце приблизится к созданиям Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, на расстоянии 1 миль. И как говорили некоторые сподвижники, клянусь Аллахом, я не знаю, что это за миль. Палочка для подкрашивания глаз сурьмой или миль – то расстояние в пути, которое мы знаем. То есть в любом случае очень маленькое расстояние. И может быть, кто-нибудь скажет, как так? Солнце на таком близком расстоянии будет от людей и не причинит им вред, то есть люди не сгорят. Однако, что является проявлением лучших нравов по отношению к Всевышнему Аллаху? Хорошими нравами в данном случае является принять и поверить в то, что сообщено нам, посланникам, алейхиссаляту вассалям. И что не было никакого колебания в наших сердцах или сомнения, а наоборот, спокойно, уверенно это принимаем. Понятно с этим, да? Второе. Принимать все постановления шариата, сторонясь того, что запретил Аллах, и беспрекословно выполнять то, что Он приказал. Это второе из хороших нравов по отношению к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. То есть, человек принимает все постановления от Аллаха должным образом, сразу же притворяя их жизнь и ничто не отвергая. И если что-то не выполняет он, или что-то отвергает, то это из плохих нравов раба Всевышнего Аллаха к его Господу. Приведем в пример пост. Нет сомнения, что пост для многих людей является немного сложной вещью. Ведь человек вынужден отказаться от еды, питья и полового акта от рассвета до захода солнца. И так в течение всего месяца. Нет сомнений, что это немного тяжело для каждого из нас. Однако верующий, который всегда проявляет только хорошие нравы к своему Господу, к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, спокойно и свободно принимает то, чем обязал его Аллах. Более того, ты видишь, как в прямом смысле его душа нараспашку, он постится длинные жаркие дни, и при этом его сердце преисполнено радостью, так как он стремится проявить хорошие нравы по отношению к своему Господу Субхану ва Тааля. А результатом плохих нравов служит то, что человек злится, и ему не нравится этот вид поклонения. Более того, он даже желает того, чтобы в календаре в нашем вообще не было этого месяца, месяца Рамадан. Валиязу биллахи тааля. Другой пример – молитва, намаз. Нет сомнений, что для некоторых людей она тяжела. Она тяжела для тех, у кого в сердцах есть лицемерие. Как сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, самая тяжелая молитва для лицемеров – утренняя и предвечерняя. Однако молитва для верующих – это радость, глаз и отдых души. Как Всевышний Аллах говорит в своей книге «Ва инна галя кабиратун илля аляль хашаин». И поистине, молитва – великая тяга, это только не для смиренных. «Аллязина вунуна аннаху муляку робихим аннаху муляхи роджаун». Которые думают, что встретят своего Господа и что к Нему они вернутся. Для верующих молитва не сложна. Наоборот, очень-очень легка, как сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, «Радость моих очей в молитве». Проявление хороших нравов – это когда ты выполняешь молитву, и твое сердце радостно, твои очи отдыхают, радуются, когда наступает время молитвы. Отмолившись утреннюю молитву, ждешь, когда наступит обеденная. Отмолившись обеденную, ждешь, когда наступит послеобеденная, салятуль аср. Отмолившись аср, ждешь, когда наступит вечерняя молитва. Отмолившись вечернюю, ждешь, когда наступит последняя ночная молитва. Отмолившись ночную, твое сердце не терпит дожить до того момента, когда же наступит утренняя молитва. Это из проявления хороших нравов по отношению к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. Третье. Принимать должным образом предопределение Аллаха, будучи терпеливым и довольствуясь Его волей. Это также является хорошими нравами раба Аллаха по отношению к Его Господу. Все мы знаем, что предопределение Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, иногда человек воспринимает немного болезненно. Ему тяжело. Например, болезнь. Кто-нибудь из людей желает быть больным? Нет, все люди желают быть здоровыми. Или бедность. Кому-нибудь хочется быть бедным? Нет. Каждый человек желает жить в достатке. Однако Аллах предопределил каждому свое. Кто-то по мудрости, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля больной, а кто-то здоровый. Кто-то по мудрости, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля богатый, а кто-то бедный. Как говорили некоторые из саляфов, Аллах, субхану ва тааля, сделал бедного бедным, потому что богатство его отдалило бы от религии. Или богатого сделал богатым, потому что бедность бы отдалила бы его от религии. Больного сделал больным, потому что здоровье отдалило бы его от религии. А здорового сделал здоровым, потому что болезнь бы отклонила бы его от религии и так далее. Однако, кого-то из нас постигла болезнь, или постигла бедность, или еще что-нибудь из того, что тяжело переживать человеку. И что является в данном случае результатом хороших нравов? В данном случае результатом хороших нравов является довольство тем, что предопределил тебе Аллах Субхану ва Тааля. Пускай даже это будет бедность или болезнь. Мы всегда должны знать, что то, что предопределил нам Аллах, в этом огромная мудрость и добро для каждого из нас. Аллах достоин бесконечной хвалы и благодарности от каждого из нас, даже за то, что Он наделил нас болезнью или наделил нас бедностью. Поэтому из хороших нравов в данном вопросе довольство и терпение, что бы ни случилось, какое бы несчастье бы нас ни постигло. И стремление быть из числа тех, которые, когда постигают их несчастье, говорят «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. На что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля ответил «Вабашшири сабирин». Обрадуй же терпеливых раем, довольством Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, блаженством, благими садами, в которые они зайдут, терпеливые рабы Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, за свое терпение и довольство предопределением своего Господа. Значит, вернемся в словах. Хорошие нравы должны быть не только во взаимоотношениях с людьми, а также с Аллахом Субхана ва Тааля. Относительно этого пример мы уже привели.